Баден уже поставил палатки, а теперь собирал дрова для костра. Вернулся Гиборик, сжимая между культями мешковину.
«От этого мы либо умрем, либо очень захотим пить. Не знаю даже, что хуже».
Последний источник пресной воды остался в 11 часах позади. Влажная прогалина в небольшом углублении. Им пришлось выкопать яму в сажень глубиной, чтобы добраться до солоноватой воды с привкусом железа, пить которую было почти невозможно.
«Все еще веришь, что Дукер где-то там? Плавает туда-сюда уже... сколько? 5 дней?»
Гиборик присел на пятки и положил сверток на землю.
«Он же ничего не публиковал уже много лет. Чем ему еще заниматься в свободное время?»
«Думаешь, вздор — пристойный способ встретить худо?»
«Я и не знал, что существует пристойный способ, девочка. Даже если бы я был уверен, что смерть придет, а я в этом не уверен, по крайней мере, не в ближайшем будущем. Что ж, каждый из нас волен встречать ее по-своему. В конце концов, даже сами жрецы худо спорят о том, как именно следует приветствовать этого бога».
«Если бы я знала, что нарвусь на лекцию, держала бы рот на замке».
«Быть подростком иногда невыносимо тяжело, да?»
Увидев ее гримасу, он радостно рассмеялся.
«Самые любимые шутки Гиборика непреднамеренны. Насмешка лишь патина ненависти, и всякий смех злой».
У нее не было сил продолжать перепалку.
«Но последним тебе не смеяться, Гиборик. Скоро ты это поймешь. И ты, и Боден тоже».
Крабов испекли на углях. Животные пытались выбраться из жара, так что пришлось заталкивать их обратно палочками, пока они не прекратили отчаянную борьбу. Белое мясо оказалось потрясающим на вкус, но солоноватым. Роскошное пиршество и бесконечный запас яств, которые могут оказаться смертоносными. Баден взялся собирать плавник, чтобы развести на берегу большой костер, самодельный маяк на ночь. Пока же солнце поднималось над восточным горизонтом, а Боден навалил в костер влажных водорослей и с удовлетворением посмотрел на столб густого белого дыма, который поднялся в воздух.
«Ты этим весь день собираешься заниматься?» — спросила Фелисин. «А как же сон? Ты мне нужен спящим, Боден».
«Время от времени», — ответил он.
«Не вижу смысла, если тучи придвинутся».
«Ну, они ведь пока не придвинулись, верно? Если уж на то пошло, они скорее откатятся обратно к материку».
Фелисин смотрела, как он возится с костром. Она вдруг заметила, что Боден утратил экономную точность движений. В них появилась неловкость, выдававшая крайнюю усталость, слабость, которая проступила, когда они добрались до побережья. Теперь беглецы утратили всякую власть над своей судьбой.
«Боден верил в Бодена и больше ни в кого. А теперь, как и мы, он зависит от других. И, может, все было напрасно. Может, стоило рискнуть и пойти в Досин-Пали?»
Крабовое мясо начало делать свое дело. Фелисин стали посещать отчаянные приступы жажды. За ними последовали острые колики в желудке, который давно уже отвык от сытости. Гиборик спрятался в своей палатке. Он явно испытывал те же самые симптомы. Фелисин ничего не делала следующие 20 минут, только впивалась пальцами в песок от боли, смотрела на Бадена и страстно желала ему таких же страданий. Но если тот и мучился, то ничем этого не выдавал. Фелисин стала его бояться еще больше. Колики прошли, но не жажда. Тучи над заливом отступили, солнце принесло с собой жару. Баден бросил последнюю охапку водорослей в костер и направился к палатке.
«Иди в мою», — сказала Фелисин.
Он резко обернулся и подозрительно прищурился.
«Я скоро к тебе присоединюсь».
Баден продолжал пристально на нее смотреть.
«А почему нет?»
— резко бросила Фелисин.
«Какое у нас еще спасение? Если ты не дал обед...»
Он вздрогнул почти незаметно. Фелисин продолжала.
«Какому-нибудь презирающему секс взошедшему? Кто бы это мог быть? Худ? Вот это был бы сюрприз! Но когда занимаешься любовью, всегда приходит маленькая смерть».
«Так ты это называешь?» — пробормотал Баден. «Заниматься любовью?»
Она пожала плечами.
«Я не служу ни одному богу».
«Ты это уже говорил, но ты ведь никогда мной не пользовался, Баден. Предпочитаешь мужчин? Мальчиков? Положи меня на живот, и не заметишь разницы».
Баден выпрямился, не сводя с нее глаз. По его лицу нельзя было ничего прочесть. Затем он пошел к палатке. К палатке Фелисин. Она улыбнулась про себя, подождала сотни ударов сердца, а затем присоединилась к нему. Его руки касались ее тела неуклюже, словно великан старался быть нежным, да сам не знал как. На то, чтобы избавиться от лохмотьев, служивших одеждой обоим, потребовались считанные мгновения. Баден потянул ее вниз, и вот Фелисин уже лежала на спине, глядя в его грубое, заросшее бородой лицо, глаза, по-прежнему холодные и бездонные, а его руки сжали ее груди, сдвинули их вместе. Стоило ему оказаться внутри ее, вся выдержка испарилась. Баден почти перестал быть человеком, превратился в животное. Он был груб, но совсем не так груб, как Беннет или большая часть Беннетовых подручных. Он быстро кончил и навалился на нее всем весом, тяжело и хрипло дыша в ухо. Фелисин даже не попыталась его подвинуть. Все ее чувства были сосредоточены на его дыхании, на том, как расслаблялись мускулы, когда Бадена сморил сон. Она не ожидала, что он отключится так быстро, не предвидела такой откровенной беспомощности. Рука Фелисин скользнула в песок рядом с одеялом и нащупала рукоятку кинжала. Усилием воли Фелисин заставила себя дышать ровно, хотя ничего не смогла поделать с бешено бьющимся сердцем. Он спал, не шелохнулся. Она вытащила клинок из песка, перехватила так, чтобы лезвие было направлено внутрь, глубоко вздохнула и задержала дыхание. Его рука перехватила запястье Фелисин в самом начале удара. Одним текучим движением он поднялся и вывернул ей руку так, что Фелисин вынуждена была перекатиться на живот. Придавил ее своим весом. Баден сдавливал запястье, пока кинжал не выпал у нее из пальцев.
«Думаешь, я свои вещи не проверяю, девочка?» – прошептал он. «Думаешь, ты для меня загадка? Кому еще пришло бы в голову украсть один из моих горлотыков?»
«Ты бросил Беннета на верную смерть!»
Она не могла видеть лица Бадена. Но сама этому обрадовалась, когда он ответил.
«Нет, девочка, я этого ублюдка сам прикончил. Шею свернул, как тростинку. Он заслужил больше боли, смерти медленнее. Но на это у меня не было времени. Снисхождения он не заслужил, но все же получил его».
«Да кто ты такой?»
«Никогда не имел ни мужчину, ни мальчишку. Но притворюсь. Я хорошо умею притворяться».
«Я закричу!»
«Геборик спит, так что хоть его тряси, не разбудишь. Видит сны, мечется. Я ему пощечину отвесил, но он все равно не проснулся, так что кричи. Что такое крик, по сути? Криком ты даешь выход своему негодованию, возмущению. Не думал, что ты еще способна на возмущение, Фелисин?»
Она почувствовала, как по телу растекается безнадежность.
«Просто еще чуть-чуть того же самого. Я смогу это пережить, смогу даже получать удовольствие, если постараюсь».
Баден вдруг поднялся с нее. Фелисин резко перевернулась на спину и посмотрела на него. Баден подобрал свой кинжал и отодвинулся к выходу. Улыбнулся.
«Прости, если разочаровал, но нынче я не в настроении».
«Тогда зачем?»
«Чтобы проверить, что ты все еще то, чем была».
Вывод он не озвучил.
«Лучше поспи, девочка».
Оставшись в одиночестве, Фелисин свернулась клубочком на подстилке. Все ее тело наполнило онемение.
«Чтобы проверить, что ты все еще... да, по-прежнему». «Бадан знал с самого начала. Просто хотел тебе показать это, девочка. Ты-то думала, будто используешь его, а он использовал тебя. Он знал, что ты задумала. Подумай об этом. Хорошенько подумай».
Худ явился из волн, жнец истерзанных душ. Довольно он ждал, их страдания уже перестали его забавлять. Настало время для врат. Фелисин сидела лицом к проливу и чувствовала себя такой же иссушенной, как плавник вокруг. Над водой клубились тучи, молнии плясали под рокочущий барабан грома. Над линией рифа ярилась пена, взлетая бело-голубыми взрывами в темноту. Час назад Геборик и Баден вернулись с прогулки вдоль берега, волоча за собой нос разбитой лодки. Старый. Но они говорили о том, как построить плот. Обсуждение имело характер глубоко теоретический. Ни у кого не было сил на такое предприятие. К рассвету они начнут умирать, и все это знали. Фелисин поняла, что Баден умрет последним, если только бог Гиборика не вернется, чтобы взыскать своего блудного сына. Фелисин, наконец, начала верить, что будет первой, не отомстив никому, ни Бадену, ни сестрице Тавор, ни всей худом деланной Малазанской империи. Странная молния мелькнула за разбивавшимися Ариф валами. Она катилась, подпрыгивая и сверкая, словно обернулась вокруг невидимого бревна в лигу длиной и в 30 шагов шириной. Трескучие копья разили пену с оглушительным шипением. Понад берегом раскатился такой гром, что земля затряслась. Молния устремилась прямо к ним. Рядом вдруг оказался Гиборик. Его жабье лицо перекосилось от страха.
«Это колдовство, девочка! Беги!»
Она хрипло рассмеялась и не пошевелилась.
«Зато быстро, старик!»
Ветер выл. Гиборик обернулся к наступавшей волне. Прошипел проклятие, которое унес прочь ракочущий рев, а затем встал между Фелисин и чародейством. Баден присел рядом с ней. Его лицо подсветил голубоватый отблеск молнии, которая достигла берега, а теперь катилась прямо на них. Она разбилась о Гиборика, будто тот был каменной скалой. Старик пошатнулся. Его татуировки стали на миг огненным кружевом, которое ярко вспыхнуло и исчезло. Чары рассеялись. Несмотря на видимую мощь, они быстро истаяли на берегу. Гиборик сел, опустился на колени.
«Это не я», —
проговорил он во внезапно наступившей тишине.
«Это Тарал, ну, разумеется». «Нечего бояться. Совсем нечего».
«Смотри!» — закричал Баден.
Барка каким-то образом преодолела риф, а теперь быстро шла к ним. Единственный парус горел. Чары разили корабль, словно смертоносные гадюки, но стихли и рассеялись, когда барка приблизилась к берегу. В следующий миг она заскребла дном о песок и остановилась, покосившись на бок. Две фигуры тут же оказались у тросов, перерезали их, освободив пылающий парус. Ткань скользнула вниз, точно огненное крыло, и тотчас потухла, коснувшись воды. Двое других спрыгнули за борт и по колено в воде двинулись к берегу.
«Который из них Дукер?» — спросила Фелисин.
Гиборик покачал головой.
«Его здесь нет, но вон тот слева маг».
«Откуда ты знаешь?»
Старик не ответил. К ним быстро подошли двое мужчин. Оба едва не падали от усталости. Маг, краснолицый коротышка в обожженном плаще, заговорил первым, по-малазански.
«Слава богам! Нам нужна ваша помощь!»